Андрей Битов. Пушкинский дом. А вот то будет, что и нас не будет. Пушкин, 1830. Проект эпиграфа к повестям Белкина. Имя Пушкинского дома – Академии наук. Звук понятный и знакомый, не пустой для сердца звук. Блок, 1921. Что делать? Пролог или глава, написанная позже остальных? Поутру, 11 июля 1856 года, прислуга одной из больших петербургских гостиниц у станции Московской железной дороги была в недоумении, отчасти даже в тревоге. Николай Гаврилович Чернышевский, 1863. Где-то, ближе к концу романа, мы уже пытались описать то чистое окно, тот ледяной небесный взор, что смотрел в упор и не мигая 7 ноября на вышедшие на улицы толпы. Уже тогда казалось, что эта ясность не даром, что она чуть ли не вынуждена специальными самолетами, и еще в том смысле не даром, что за нее вскоре придется поплатиться. И действительно, утро 8 ноября 1960 года более чем подтверждало такие предчувствия. Оно размывалось над вымершим городом, и аморфно оплывало тяжкими языками старых петербургских домов. Словно дома эти были написаны разбавленными чернилами, бледнеющими по мере рассвета. И пока утро дописывало это письмо, адресованное когда-то Петром назло надменному соседу, а теперь никому уже не адресованное и никого ни в чем не упрекающее, ничего не просящее, на город упал ветер. Он упал так плоско и сверху, словно скатившись по некой плавной небесной кривизне, разогнавшись необыкновенно и легко и пришедшись к земле в касание. Он упал, как тот самый самолет, налетавшись. Словно самолет тот разросся, разбух, вчера летая, пожрал всех птиц, впитал в себе все прочие эскадрильи и, ожирев металлом и цветом неба, рухнул на землю, еще пытаясь спланировать и сесть, рухнул в касание. На город спланировал плоский ветер цвета самолета. Детское слово «гастелло» – имя ветра. Он коснулся улиц города, как посадочной полосы. Еще подпрыгнул при столкновении где-то на стрелке Васильевского острова и дальше понесся сильно и бесшумно меж оцаревших домов, ровно по маршруту вчерашней демонстрации. Проверив таким образом безлюдие и пустоту, он вкатился на парадную площадь и, подхватив на лету мелкую широкую лужу, с разбегу шлепнул ею в игрушечную стенку вчерашних трибун и, довольный получившимся звуком, влетел в революционную подворотню. И, снова оторвавшись от земли, взмыл широко и круто вверх, вверх. И если бы это было кино, то пустой площади, одной из крупнейших в Европе, еще догонял бы его вчерашний потерянный детский раскидайчик и рассыпался бы, окончательно просырев, лопнул бы, обнаружив как бы изнанку жизни, тайное и жалостное свое строение из опилок. А ветер расправился, взмывая и торжествуя, высоко над городом повернул назад – и стремительно помчался по свободе, чтобы снова спланировать на город где-то на стрелке, описав нечто, нестеровскую петлю. Так он утюжил город, а следом за ним по лужам мчался тяжелый курьерский дождь. По столь известным проспектам и набережным, по взбухшей студенистой Неве со встречными ребеющими пятнами противотечения и разрозненными мостами. Потом мы имеем в виду, как он раскачивал у берегов мертвые баржи и некий плот с копром. Плот терся недобитые сваи, мочали сырую древесину. Напротив же стоял интересующий нас дом, небольшой дворец, ныне научное учреждение. В том доме на третьем этаже хлопало распахнутое разбитое окно, и туда легко залетал и дождь, и ветер. Он влетал в большую залу и гонял по полу рассыпанные повсюду рукописные и машинописные страницы. Несколько страниц прилипло к луже под окном. Да и весь вид этого, судя по застекленным фотографиям и текстам, развешанным по стенам и по застекленным же столам с развернутыми в них книгами, музейного экспозиционного зала являл собой картину непонятного разгрома. Столы были сдвинуты со своих геометрии и подсказанных правильных мест. И стояли то там, то сям, вкривь и вкось, Один был даже опрокинут ножками вверх, в россыпи битого стекла. Ничком лежал шкаф, раскинув дверцы, а рядом с ним, на рассыпанных страницах, безжизненно подломив под себя руку, лежал человек. Тело. На вид ему было лет 30, если только можно сказать на вид, потому что вид его был ужасен. Бледный, как существо из-под камня, белая трава. В спутанных серых волосах и на виске запеклась кровь. В углу рта заплесневела. В правой руке был зажат старинный пистолет, какой сейчас можно увидеть лишь в музее. Другой пистолет, двуствольный, с одним спущенным и другим взведенным курком, валялся поодаль, метров в двух, причем в ствол, из которого стреляли, был вставлен окурок папиросы «Север». Не могу сказать, почему эта смерть вызывает во мне смех. Что делать? Куда заявить? Новый порыв ветра захлопнул с силой окно. Острый осколок стекла оторвался и воткнулся в подоконник, осыпавшись мелочью в подоконную лужу. Сделав это, ветер умчался по набережной. Для него это не было ни серьезным, ни даже заметным поступком. Он мчался дальше трепать полотнища и флаги, раскачивать пристани речных трамваев, баржи, рестораны-поплавки и те суетливые буксирчики, которые в это измочальное мертвое утро одни суетились у легендарного крейсера, тихо вздыхавшего на своем приколе. Мы много больше рассказали здесь о погоде, чем об интересном происшествии, ибо оно займет у нас достаточно страниц в дальнейшем. Погода же нам особенно важна и сыграет еще свою роль в повествовании, хотя бы потому, что действие происходит в Ленинграде. Ветер мчался дальше, как вор, и плащ его развевался. Мы склонны в этой повести под сводами Пушкинского дома следовать освещенным музейным традициям, не опасаясь перекличек и повторений. Наоборот, всячески приветствуя их, как бы даже радуясь нашей внутренней несамостоятельности. Ибо и она, так сказать, в ключе, и, может быть, истолкована в смысле тех явлений, что и послужили для нас здесь темой и материалом. А именно, явлений, окончательно не существующих в реальности. Так что необходимость воспользоваться даже тарой, созданной до нас и не нами, тоже как бы ужалив самое себя, служит нашей цели. Итак, мы воссоздаем современное несуществование героя, этот неуловимый эфир, который почти соответствует ныне самой тайне материи, тайне, в которую уперлось современное естествознание. Когда материя, дробясь, членясь и сводясь ко все более элементарным частицам, вдруг и вовсе перестает существовать от попытки разделить ее дальше. Частица, волна, кванты, и то, и другое, и третье, и ничто из них, и не все три вместе. И выплывает бабушкино милое слово «эфир», чуть ли не напоминая нам о том, что и до нас такая тайна была известна, с той лишь разницей, что никто в нее не упирался с тупым удивлением тех, кто считает мир постижимым, а просто знали, что тут тайна и полагали ее таковой. И мы разливаем этот несуществующий эфир в несохранившейся бабушкины склянки, удивляясь, что тогда каждому уксусу соответствовала своя непраздная форма. Мы с удовольствием отмываем слово «флакон» в тепловатой воде, любуясь идеей грани, пока из нее не сверкнет мыльный хрустально луч детства и не осветит радужно-желтоватую скатерку, вязаную в чьем-то далеком и немыслимом рукодельном детстве. Они свои капли и градусник со старинным цветом ртути, не изменившимся до сих пор лишь в силу преданности таблицы элементов и химической верности. И этот радужный луч осветит чью-то тонкую замотанную шею, мамин поцелуй в теме и великий роман «Три мушкетера». И как удивляемся мы внезапной, такой непривычной неспешности и любовности собственных движений, подсказанные лишь формой и гранью этих склянок, таинственно прорывающие и останавливающие нашу суету. Роман «Музей». И в то же время попытаемся писать так, чтобы клочок газеты, раз уж не пошел по назначению, мог быть вставлен в любую точку романа, послужив естественным продолжением и никак не нарушив повествование. Чтобы можно было, отложив роман, читать свежую и несвежую газету наоборот, отложив газету, полагать, что и не прерывались читать, а еще раз перечитали пролог, чтобы уяснить себе некоторые частные мелочи из намерений автора. Уповая на такой эффект, рассчитывая на неизбежное сотрудничество и соавторство времени и среды, Мы многое, по-видимому, не станем выписывать в деталях и подробностях, считая, что все это вещи взаимоизвестные из опыта автора и читателя. Раздел 1. Отцы и дети. Ленинградский роман. Поддерживая друг друга, идут они отяжелевшую походкой. Приблизятся к ограде, припадут и станут на колени, и долго и горько плачут, и долго и внимательно смотрят на немой камень, под которым лежит их сын. Тургенев, 1862. Отец. В жизни Лёвы Адоевцева, из тех самых Адоевцевых, не случалось особых потрясений, она в основном протекала. Образно говоря, нить его жизни мерно струилась из чьих-то божественных рук, скользила меж пальцев. Без излишней стремительности, без обрывов и узлов, она, эта нить, находилась в ровном и несильном натяжении и лишь временами немного провисала. Собственно, и принадлежность его к старому и славному русскому роду не слишком существенна. Если его родителям еще приходилось вспоминать и определять отношение к своей фамилии, то это было в те давние годы, когда Лёва еще не было или он был в чреве. А у самого Лёвы, с тех пор, как он себя помнил, уже не возникало в этом необходимости, и был он скорее однофамильцем, чем потомком. Он был Лёва. В младенчестве, правда, Лёва был зачат в 1940 году, случились с ним, вернее, с его родителями, кое-какие неприятные перемещения в сторону их замечательного предка, так сказать, в глубину сибирских руд. Лёва помнил это глухо. Холодно, мама выменила кимоно, огромные шелковые цветы, на картошку, а он, Лёвушка, как-то побежал к пруду и нашел на берегу 3 рубля. Вот этот уголок воды и уголок серого сплошного забора и камушек, об который больно зашибся от радости, да цвет 3-рублевой бумажки он и запомнил. Не мог он не помнить, не понимать, что отцу еще повезло, что таких мягких мер вообще не бывает, и то, что с ними произошло, большая удача и счастливый случай. Потому хотя бы, что деда Левушкиного взяли еще в год свадьбы родителей, почти 10 лет тому, а их вот все эти годы не трогали. А то, что деда взяли еще тогда, это деду тоже повезло, потому что вовремя, позже с ним бы не так обошлись, а так он перекочевал из ссылки в ссылку и только. А то, что вести от деда не было, тоже могло быть как угодно плохо, но уже не для деда, а для них. Мало ли, как он там и что он там. Не говоря об остальных закордонных родственниках, оттуда можно было ждать любого подвоха. В общем, могло быть хуже. Но Лёве эти позитивные выкладки не были доступны. Не мог он этого ни помнить, ни понимать, и потом, когда ему мог, и если не понимать, то помнить, потому что разговоры о деде не велись при нем еще 10 лет, а все, что было лично с ним, с Левой, обратилось каким-то образом в так называемое военное детство. Действительно, вскоре после их высылки началась война, в их глубинке появились эвакуированные, и уже ничего исключительного в положении их семей не было. Все, в конце концов, по каким-то причинам, скрытым от Левы еще дольше, чем существование живого деда, обошлось благополучно, и после войны они вернулись в родной город как бы из эвакуации, все втроем, без потерь. Папа стал доцентствовать по-прежнему в университете, постепенно защищая докторскую, занимая кафедру, на которой когда-то блистал его отец. Единственное, что знал Лёва о деде. Сам Лёва учился и рос, постепенно кончая школу и поступая в университет к своему отцу. Мама будто бы ничего не делала и старела. Лёва рос в так называемой академической среде и с детства мечтал стать ученым. Не только не филологом, как отец и, кажется, дед, не гуманитарием, а скорее уж биологом. Эта наука казалась ему более чистой, вот как. Ему нравилось, как по вечерам мама приносила отцу в кабинет крепкий чай. Отец расхаживал по темной комнате, позвякивал ложечкой по стакану, говорил что-то маме так же негромко, как неярко горел свет, выхватывая из мрака лишь стол с бумагами и книгами. Когда никого не было дома, Лёва заваривал себе чай покрепче и пил его через макаронину. Ему казалось тогда, что на голове у него черная академическая камелавка. Как отец, но покрупнее, чем отец. Именно в этой позе прочел он свою первую книгу, и были это «Отцы и дети». Предметом особой его гордости стало, что первая же книга, которую он прочел, оказалась книга толстая и серьезная. Он немного кичился тем, что никогда не читал тоненьких детских, никаких ни Павок, ни Павликов, не сознавая, что его заслуга вторая. Этих книжек просто не было в доме Адоевцевых. Причина не объявлялась и не выяснялась, она исполнялась. И, быть может, сильнее всего его поразило то, что прочитал он эту толстую книгу с увлечением и даже удовольствием, что этот труд чтения толстых книг, за который в его представлении полагались столь крупные почести, оказался не таким тяжким, даже не скучным. Последнее каким-то образом казалось в его детском мозгу непременным условием избранничества. Еще его поразило у Тургенева слово «девицы», и что девицы эти время от времени пили подслащенную воду. Воображая и прощая Тургеневу это, Лева полагал, что его время лучше Тургеневского тем, что этих вещей в нем нет, тем, что в то время надо было быть таким великим, седым, красивым и бородатым, чтобы написать всего лишь то, что в наше время так хорошо усваивает такой маленький, пусть и очень способный, мальчик, как Лева. И еще тем было его время лучше, что родился он именно теперь, а не тогда, тем, что именно в нем родился Лева, такой способный все так рано понимать. Таким образом, представление о серьезном надолго совпало в Леве с солидностью и представительностью. Когда же он прочитал всего Пушкина и сделал в школе доклад к 150-летию поэта, то, право, не знал уже, что может требоваться еще на пути, который так легко ему распахнулся и предстоял. Все было уже достигнуто, а времени оставалось впереди так же много, как в детстве. Чтобы стерпеть это ожидание, нужна была сила воли, магическая духовная категория тех лет, почти единственная, какую уловил Лева извне семейной цитадели. Именно в этом глубоком кресле, в котором он утопал так, что только виднелось, что черная камелавка, преподал он себе первые уроки мужества, потому что той же силы воли, которой хватало Моресьеву на отсутствие ног, не хватало Леве на наличие рук. Так далее он заявил, что естественные науки влекут его более гуманитарных. Но это было бы уже слишком психоаналитично. Родители, отметив про себя гуманитарные склонности сына, не перечили его естественным наклонностям. Из газет Лева любил читать некрологи ученых. Некрологи же политических деятелей он пропускал, потому что в семье о политике никогда не говорили. Не ругали, не хвалили, и он относился к ней как к чему-то очень внешнему и не подлежащему критике, не столько даже из осторожности, этому его тоже вроде не учили, сколько потому, что это никак к нему не относилось. Об этой стороне его воспитания, о политичности, следует еще рассказать особо, пока же отметим. В некрологах ученым находил он необыкновенно приятный тон благопристойности и почтения, и тогда воображал себя не иначе, как уже стариком, окруженным многочисленными учениками, членом многочисленных ученых обществ, а собственную жизнь каким-то непрерывным чествованием. В некрологах поминался и неутомимый труд, несгибаемая воля и мужество, но это как-то само собой разумелось, такое маленький Лёва понимал, что без этого самого труда все лишь пустое мечтательство. Но главным в этих мечтах оставался все-таки крепкий чай, камелавка, и все то многообразное безделье, которое причиталось заслужившим людям. Или, как принято говорить, почему-то заслуженным, по-видимому, по праву. Их дом, построенный по проекту известного Бенуа, с изяществом и беспечностью, характерными для предреволюционного модерна. Дом, где не было, казалось, ни одного одинакового окна, потому что квартиры строились по желанию заказчика и кому какое хотелось, кому узкое, высокое, кому фонарь, кому и круглое. Вне всякой симметрии и, однако, с каким-то с легкостью давшимся чувством целого. Дом с тем навязчивым, как детство, господством водорослевых линий Либерти, в лепке, в решетках балконов и лифтов, с местами уцелевшими мирискусническими витражами. Этот милый дом был населен многочисленной профессурой, вымирающими старцами и их деканствующими детьми и аспирантствующими внуками. Хоть и не во всех семьях преемственность складывалась столь успешно, потому что по соседству располагались три высших учебных заведения и несколько научно-исследовательских. Дом стоял на пустой и красивой старой улице, прямо напротив знаменитого ботанического сада и института. Эта тихая юдоль науки всегда нравилась Леве. Он представлял, как самозабвенно и благородно трудятся люди в этом большом белоколонном здании, а также в старинных, чуть ли не елизаветинских деревянных домиках-лабораториях, разбросанных там и сям по прекрасному парку. Вдали от шума, от всей этой гремящей техники люди заняты своим серьезным делом, своими растениями.